Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Петр Мамонов, «Золотая полка», номер 149. 28 ноября начинается Рождественский пост. Мы начинаем готовиться к празднованию великого события Рождества Христова. Вообще, хорошо бы нам хотя бы иногда, но все-таки задумываться о серьезных вещах. Сегодня почитаю вам рассказ Андрея Платоновича Платонова «Третий сын». В областном городе умерла старуха. Ее муж, 70-летний рабочий на пенсии, пошел в телеграфную контору и дал в разные края и республики 6 телеграмм однообразного содержания. Мать умерла, приезжай, отец. Пожилая служащая телеграфа долго считала деньги, ошибалась в счете, писала расписки, накладывала штемпели дрожащими руками. Старик кротко глядел на нее через деревянное окошко красными глазами и рассеянно думал что-то, желая отвлечь горе от своего сердца. Пожилая служащая, казалось, ему тоже имела разбитое сердце и навсегда смущенную душу. Может быть, она была вдовицей или по злой воле оставленной женой. И вот теперь она медленно работает путает деньги, теряет память и внимание. Даже для обыкновенного, несложного труда человеку необходимо внутреннее счастье. После отправления телеграмм старый отец вернулся домой. Он сел на табуретку около длинного стола у холодных ног своей покойной жены. Курил, шептал грустные слова, следил за одинокой жизнью серой птицы, прыгающей по жердочкам в клетке. Иногда потихоньку плакал, потом успокаивался, заводил карманные часы, поглядывал на окно, за которым менялась погода в природе. То падали листья вместе с хлопьями сырого усталого снега, а то шел дождь, то светило позднее солнце, не теплое, как звезда. И старик ждал сыновей. Первый старший сын прилетел на аэроплане на другой же день. Остальные 5 сыновей собрались в течение 2 следующих суток. Один из них, 3-й по старшинству, приехал вместе с дочкой, 6-летней девочкой, никогда не видавшей своего деда. Мать ждала на столе уже четвертый день, но тело ее не пахло смертью. Настолько оно было опрятным от болезни и сухого истощения. Давшая сыновьям обильную здоровую жизнь, сама старуха оставила себе экономичное маленькое скупое тело и долго старалась сберечь его хотя бы в самом жалком виде ради того, чтобы любить своих детей и гордиться ими, пока не умерла. Громадные мужчины в возрасте от 20 до 40 лет безмолвно встали вокруг гроба на столе. Их было 6 человек. Седьмым был отец, ростом меньше самого младшего своего сына и слабосильнее его. Дед держал на руках внучку, которая зажмурила глаза от страха перед мертвой незнакомой старухой, чуть глядящей на нее из-под прикрытых век белыми неморгающими глазами. Сыновья молча плакали редкими задержанными слезами, искажая свои лица, чтобы без звука стерпеть печаль. Отец их уже не плакал, он отплакался один раньше всех. А теперь с тайным волнением, с неуместной радостью поглядывал на могучую полдюжину своих сыновей. Двое из них были моряками, командирами кораблей. Один — московским артистом, один, у которого была дочка, физиком-коммунистом. Самый младший учился на агронома, а старший сын работал начальником цеха аэропланного завода и имел орден на груди за свое рабочее достоинство. Все шестеро и седьмой отец бесшумно находились вокруг мертвой матери и молчаливо оплакивали ее, скрывая друг от друга свое отчаяние, свое воспоминание о детстве, о погибшем счастье любви, которое беспрерывно и безвозмездно рождалось в сердце матери и всегда через тысячи верст находила их, и они это постоянно, безотчетно чувствовали и были сильней от этого сознания и смелей делали успехи в жизни. Теперь мать превратилась в труп. Она больше никогда не могла любить и лежала, как равнодушная чужая старуха. Каждый ее сын почувствовал себя сейчас одиноко и страшно, как будто где-то в темном поле горела лампа на подоконнике старого дома, и она освещала ночь летающих жуков, синюю траву, рой мошек в воздухе, весь детский мир, окружающий старый дом, оставленный теми, кто в нем родился. В том доме никогда не были затворены двери, чтобы в него могли вернуться те, кто из него вышел. Но никто не возвратился назад. И теперь точно сразу погас свет в ночном окне, а действительность превратилась в воспоминания. Thank you. Умирая, старуха наказала мужу-старику, чтобы священник отслужил по ней панихиду, когда она будет лежать дома. А уж выносить и опускать в могилу можно без попа, чтобы не обидеть сыновей и чтобы они могли идти за гробом. Старуха не столько верила в Бога, сколько хотела, чтобы муж, которого она всю жизнь любила, сильнее тосковал и печалился по ней под звуки пения молитв при свете восковых свечей над ее посмертным лицом. Она не хотела расстаться с жизнью без торжества и без памяти. Старик после приезда детей долго искал какого-либо попа, наконец привел под вечер одного человека, тоже старичка, одетого обыкновенно, по-штатскому, розового от растительной постной пищи, с оживленными глазами, в которых блестели какие-то мелкие целевые мысли. Поп пришел с военной командирской сумкой на бедре. В ней он принес духовные принадлежности: ладан, тонкие свечи, книгу и петрохиль, и маленькое кадило на цепочке. Он быстро уставил и возжег свечи вокруг гроба, раздул ладан в кадиле и без предупреждения заговорил чтение по книге. Находившиеся в комнате сыновья поднялись на ноги. Им стало неудобно и стыдно чего-то. Они неподвижно в затылок друг к другу стояли перед гробом, опустив глаза. Перед ними пел и говорил что-то пожилой человек, поглядывая небольшими понимающими глазами на гвардию потомков покойной старухи. Он их отчасти побаивался, отчасти же уважал, и, видимо, не прочь был вступить с ними в беседу, но сыновья молчали. Никто, даже муж старухи, не крестился. Это был караул у гроба, а не присутствие на богослужении. Окончив панихиду, поп быстро собрал свои вещи, потом загасил свечи, горевшие у гроба, и сложил все свое добро обратно в командирскую сумку. Отец сыновей дал ему в руку денег, и поп, не задерживаясь, пробрался сквозь строй шестерых мужчин, не взглянувших на него, и боязливо скрылся за дверью. В сущности же он с удовольствием бы остался в этом доме на поминке, поговорил бы о перспективах войн и революций и надолго получил бы утешение от свидания с представителями нового мира. Он мечтал в одиночестве совершить когда-нибудь в раз героический подвиг, чтобы прорваться в блестящее будущее, в круг новых поколений. Для этого он даже подал прошение местному аэродрому, чтобы его подняли на самую высокую высоту и оттуда сбросили вниз на парашюте без кислородной маски. Но ему не дали оттуда ответа. Thank you. Вечером отец постелил 6 постелей во второй комнате, а девочку-внучку положил на кровать рядом с собой, где 40 лет спала покойная старуха. Кровать стояла в той же большой комнате, где находился гроб, а сыновья перешли в другую. Отец постоял в дверях, пока его дети не разделись и не улеглись, а потом притворил дверь и ушел спать рядом с внучкой, всюду потушив свет. Внучка уже спала, одна на широкой кровати, укрывшись в одеяло с головой. Старик постоял над ней в ночном сумраке. Выпавший снег на улице собирал скудный рассеянный свет неба и освещал тьму в комнате через окна. Старик подошел к открытому гробу, поцеловал руки, лоб и губы жены и сказал ей: «Отдыхай теперь». Он осторожно лег рядом с внучкой и закрыл глаза, чтобы сердце его все забыло. Он задремал и вдруг снова проснулся. Из-под двери комнаты, где спали сыновья, проникал свет. Там опять зажгли электричество, и оттуда раздавался смех и шумный разговор. Девочка от шума начала ворочаться, может быть, она тоже не спала. Только боялась высунуть голову из-под одеяла от страха перед ночью и мертвой старухой. Старший сын с увлечением и восторгом убежденности говорил о пустотелых металлических пропеллерах, и голос его звучал сыто и мощно. Чувствовалось его здоровые, вовремя отремонтированные зубы и красная глубокая гортань. Братья-моряки рассказывали случаи в иностранных портах и затем хохотали, что отец покрыл их сейчас старыми одеялами, которыми они накрывались еще в детстве и отрочестве. К этим одеялам сверху и снизу были пришиты белые полоски бязи с надписями «Голова, ноги», чтобы стелить одеяло правильно и грязным потным краем, где были ноги, не покрывать лица. Затем один моряк схватился с артистом, и они начали возиться по полу, как в детстве, когда они жили все вместе. Младший же сын подзадоривал их, обещая принять их обоих на одну свою левую руку. Видимо, все братья любили друг друга и радовались своему свиданию. Уже много лет они не съезжались все вместе, и в будущем неизвестно, когда еще съедутся. Может быть, только на похороны отца. Развозившись, два брата опрокинули стул. Тогда они на минуту притихли, но, вспомнив, видимо, что мать мертвая, ничего не слышит, они продолжали свое дело. Вскоре старший сын попросил артиста, чтобы он спел что-нибудь в полголоса. Он ведь знает хорошие московские песни. Но артист сказал, что ему трудно начать ни с того, ни с сего, ни под слово. «Ну, закройте меня чем-нибудь», — попросил московский артист. Ему накрыли чем-то лицо, и он запел из-под прикрытия, чтобы не было стыдно начинать. Пока он пел, младший сын что-то предпринял там, отчего другой его брат сорвался с кровати и упал на третьего, лежащего на полу. Все засмеялись и велели младшему немедленно поднять и уложить упавшего одной левой рукой. Младший тихо ответил своим братьям, и двое из них захохотали так громко, что девочка-внучка высунула свою голову из-под одеяла в темной комнате и позвала: «Дедушка, а дедушка, ты спишь?» «Нет, я не сплю, я ничего», — сказал старик и робко покашлял. Девочка не сдержалась и всхлипнула. Старик погладил ее по лицу, оно было мокрое. «Ты что плачешь?» — шепотом спросил старик. «Мне бабушку жалко», — сказала внучка. «Все живут, смеются, а она одна умерла». Старик ничего не сказал. Он то сопел носом, то покашливал. Девочке стало страшно. Она приподнялась, чтобы лучше видеть деда и знать, что он не спит. Она разглядела его лицо, спросила: «А почему ты тоже плачешь? Я перестала». Дед погладил ее головку и шепотом ответил: «А так я не плачу, это у меня пот идет». Девочка сидела на кровати около изголовья старика. «Ты по старухе скучаешь», — сказала она. «Лучше не плачь, ты старый, скоро умрешь, тогда все равно не будешь плакать». «Я не буду», — тихо отвечал старик. В другой шумной комнате вдруг наступила тишина. Кто-то из сыновей перед этим что-то сказал. Там все сразу умолкли. Один сын опять что-то негромко произнес. Старик по голосу узнал третьего сына, ученого-физика, отца девочки. До сих пор не слышно было его звука. Он ничего не говорил и не смеялся. Он чем-то успокоил всех своих братьев, и они перестали даже разговаривать. Вскоре оттуда открылась дверь, и вышел третий сын, одетый как днем. Он подошел к матери в гробу и наклонился над ее смутным лицом, в котором не было больше чувства ни к кому. Стало тихо из-за поздней ночи. Никто не шел и не ехал по улице. Пять братьев не шевелились в другой комнате. Старик и его внучка следили за своим сыном и отцом, не дыша от внимания. Третий сын вдруг выпрямился, протянул руку во тьме и схватился за край гроба, но не удержался за него, а только сволок его немного в сторону по столу и сам упал на пол. Голова его ударилась, как чужая, о доски пола, но сын не произнес никакого звука. Закричала только его дочь. Пять братьев в белье выбежали к своему брату и унесли его к себе, чтобы привести в сознание и успокоить. Через несколько времени, когда третий сын опомнился, все другие сыновья уже были одеты в свою форму и одежду, хотя шел лишь второй час ночи. Они поодиночке тайно разошлись по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там заплакали, шепча слова и жалуясь, точно мать стояла над каждым, слышала его и горевала, что она умерла и заставила своих детей тосковать по ней. Если бы она могла, она бы осталась жить постоянно, чтобы никто не мучился по ней, не тратил бы на нее своего сердца и тела, которое она родила. Но мать не вытерпела жить долго. Утром шестеро сыновей подняли гроб на плечи и понесли его закапывать. А старик взял внучку на руки и пошел им вслед. Он теперь уже привык тосковать по старухе и был доволен и горд, что его также будут хоронить эти шестеро могучих людей. И не хуже.
Thank you.
До свидания, дорогие друзья. В сегодняшней передаче звучала музыка композитора Георга Фридриха Генделя. С вами был Петр Мамонов, «Золотая полка 149».